Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастов-передач под названием «Теория Большой Бороды». 403-ю неделю подряд мы с вами встречаемся в этой нашей виртуальной студии, и я звучу голосом в ваших наушниках, колонках, в общем, попадаю в вашу голову через какой-то аудиальный канал. А зовут меня Антон Поздняков, и я рассказываю тут о всяких интересных вещах из мира науки и космоса, которые успели произойти за последнее время. Но начну, пожалуй, с некосмической новости, хотя космических новостей у нас сегодня будет несколько интересных и, я думаю, важных для всей индустрии, потенциально очень важных для всей космической индустрии. Но начну, пожалуй, с такой штуки, как чат от GPT-3, ну, в общем, от OpenAI. Я думаю, вы знаете такую компанию. И они вот зарелизили свой чат-бот такой, который, наверное, что-то среднее между GPT-3 и GPT-4, как там он будет называться. В общем, я его успел немножечко потестить, и, честно говоря, я вот наслушался, я много про него послушал, сам с ним поигрался, сейчас он, кстати, недоступен, но, по крайней мере, мне он пишет, что слишком большой спрос на то, что они делают, и нет возможности сейчас предоставить мне доступ, потому что сервера перегружены, видимо, очень большой интерес был вызван к их продукту, и они предоставляют его бесплатно, а сервера, как вы знаете, не резиновые, и где-то на них нужно брать денежку. А раздавать сервера просто так всем подряд, тем более вариантов, как можно абьюзить их систему, наверное, можно было придумать за это время очень много, поэтому они пока что, видимо, затротлили немножко серверные свои мощности, и просто так поиграться с ним пока что нельзя. Но что я могу о нем сказать? Тут у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Как я сказал, я наслушался тоже много восхищенных отзывов о нем, видел много примеров в Твиттере, как чат выдает какие-то стихи, выдает какие-то тексты, которые фактически готовы к употреблению, и ты сразу думаешь, боже мой, все, профессия копирайтер обречена, и текст вообще теперь генерируется на ходу, просто нужно сказать, сгенерируем текст на такую-то тему, и искусственный интеллект тебе счастливо его сгенерирует. Я даже хотел сделать вступление к этой части подкаста, чтобы его написала нейросеть, а я такой потом его зачитал и сказал вам потом, а вы знаете, что вот все, что я вам говорил последние там 5 минут было сгенерировано нейросетью. Хотя вы-то, если вы слушаете теорию Большой Бороды достаточно давно, вы в курсе, что все, что было в теории Большой Бороды, сгенерировано нейросетью, потому что Антон — это и есть нейросеть, которая всегда, каждый четверг генерит вам подкаст. Но, честно говоря, я пробовал, и получалось, честно говоря, какая-то фигня. Ну, то есть, получалось не то чтобы впечатляюще. То есть, если я вам просто зачитаю какой-то там рандомный текст, ну, вот, например, там, я не знаю, я хотел, расскажи мне там про историю освоения Юпитера, или расскажи про проблемы колонизации космоса, или как НАСА будет летать на Луну и там оставаться. Вот что-нибудь в таком роде, чтобы мне накидало просто какой-нибудь текст, а накидало, ну, довольно нормальный сгенерированный текст, в принципе складно, в принципе даже по делу, но не то чтобы это было как-то супер впечатляюще. И как, помните, что когда вы видите какой-нибудь пример в Твиттере, когда нейросеть делает что-то невероятное и супер впечатляюще, у нас же сразу срабатывает такой механизм, наверняка и тому есть какое-то правильное название с точки зрения каких-нибудь байесов, я сейчас сходу не могу точно его определить, но вы сразу думаете, ага, раз я вижу это вот в каком-то рандомном случае, значит, это какая-то часть, да, нормального распределения, и значит в остальных случаях, в большей части случаев, нейросеть делает тоже что-то впечатляющее. Однако на деле, как вот по крайней мере по моему опыту, делает она довольно посредственные вещи. Понятное дело, что есть наверняка целые области, в которых конкретно эта нейросеть супер преуспевает, и можно ей найти крутые применения, и насколько я понимаю, она очень круто умеет генерить код. То есть можно ей сказать, там, сделай мне скрипт, который будет делать то-то, то-то и то-то на таком-то языке. Можно, что классно, кстати, вот именно, почему именно чат-бот, да, почему чат-бот это лучше, чем просто какой-то промпт и тебе генерится текст, лучше, чем просто генерация текста, то, что ты можешь реально общаться с этим чатом от OpenAI. То есть, грубо говоря, ты им говоришь, сгенерируй мне, пожалуйста, текст там, на такую-то тему, или там, расскажи мне про то-то и то-то. Он тебе что-то говорит, ты им говоришь, а теперь можешь это исправить. То есть, ты можешь общаться как в чатике. То есть, можно делать референсы к уже предыдущим каким-то результатам, которые тебе выдает нейросеть. И это, как интерфейс, на самом деле, очень перспективно. Как мне кажется. Вопрос, конечно, областей, где это будет применяться. Ну, то есть, классический пример там с калькулятором. В свое время калькулятор начал считать гораздо лучше, чем человеки. Это не значит, что человеки стали ненужны. Нет, человеки все еще должны давать правильный ввод калькулятору. Калькулятор лучше, чем человек, выполняет очень определенный спектр задач, а именно какие-то математические вычисления. И точно так же все эти чат-боты, все эти генераторы кода и так далее, они тоже будут выполнять только определенный спектр задач. Вот я ранее в этом году, да, тыкал активно сеть Midjourney, которая картинки генерировала. И вот это сложно описать, как-то вот формализировать впечатление, но впечатления очень схожие у меня от того, что делает эта нейросеть. Поначалу ты думаешь, вау, круто, надо попробовать это, надо попробовать это, надо попробовать это. Но со временем ты начинаешь, по крайней мере, вот в этой текстовой части, опять же, я в код не лез, код может быть действительно, потому что в области написания кода, там же сейчас и Copilot есть, который активно развивается, и вот эта часть, то есть Copilot, он тебе как бы дописывает код, да, это такое умное автозаполнение, а здесь это такой виртуальный джун, да, которому можно дать какую-то задачу, но потом за ним обязательно надо перепроверять. И со временем ты начинаешь как бы примерно предсказывать, что тебе может сказать нейросеть, и довольно четко видеть паттерны, которые тебе эта нейросеть дает. То есть в очень разных каких-то задачах ты можешь видеть одни и те же паттерны, потому что твоя нейросеть учится видеть результаты, ну, нейросеть у нас в голове, да, у всех так или иначе, и наша нейросеть биологическая учится распознавать результаты нейросети, конкретной нейросети искусственной. И в целом, наверняка найдется, как я уже сказал, куча применений, но они, я думаю, будут достаточно нишевыми, то есть то, что эта нейросеть там умеет генерить какие-то тексты, умеет общаться в тредах и так далее, еще не значит, что она всегда это делает прям супер круто, потому что, ну, одна из, мне кажется, самых больших проблем вот конкретно этого чат-бота, да, кстати, он обучен на определенной базе данных, он не умеет лазить активно в интернет, и вообще его очень сильно там зарестриктили, чтобы он там, не знаю, не стал расистом, не начал ругаться, чтобы его не научили плохому, то есть он не может учиться из внешних активных источников, у него есть там обучен, публичная его версия, на, по-моему, там какой-то информации до 2021 или что-то в этом роде. То есть ему можно скормить новую информацию непосредственно, если ты хочешь в рамках конкретного треда что-то ему рассказать, и можно, опять же, различными способами заставить его генерить то, что ты захочешь, но глобально он очень ограничен, и это сделано намеренно. Так вот, собственно, что я хотел сказать, да, одна из главных проблем этой нейросети и, в принципе, многих нейросетей, то, что они могут очень уверенно выдавать абсолютную херню. То есть иногда ты такой, там, расскажи мне там, про то-то и то-то, там, или спрашиваешь, там, а что там внутри черной дыры? Оно тебе может написать, черная дыра – это такая, значит, искривление пространства-времени, в середине которого, по современным представлениям физики, существует сингулярность, она там может принимать форму точки в случае невращающейся черной дыры, форму окружности и кольца там, в случае вращающейся черной дыры, что-нибудь такое. В то же время, то есть, и ты такой думаешь, ух ты, вау, круто, это, то есть я могу задать вопрос нейросети, она мне сразу и ответит, или там, таким образом, можно рефераты писать, там, напиши мне там, кусок текста на 5 минут в стиле презентации там, о черных дырах. Но в то же время она может тебе туда написать абсолютно вообще мимо контекста какую-то вещь. Вот там, опять же, в Твиттере видел примеры, как его, значит, этого чат-бота спрашивают. Там, кто там самое быстрое млекопитающее, которое живет в воде? Она пишет, там, какой-то там ястреб. Ты ему пишешь, какой нафиг ястреб? Ястреб это что? Он говорит, ястреб это птица. Дальше спрашиваешь, чем птица отличается от млекопитающего? Он там пишет, там птица там, высиживает яйца, млекопитающие живородящие, бла-бла-бла. Задает ему вопрос, так кто все-таки самый быстрый млекопитающее водное? Он опять какой-то не то выдает. И причем и делает это максимально уверенно. Абсолютно без какого-то зазрения совести говорит тебе, летучий голландец – самое быстрое млекопитающее на свете. И ты такой, ну, но ведь это неправда. И ты ничего не можешь с этим делать. То есть перепроверять этот текст нельзя вот просто сказать, а, ну раз нейросеть сгенерировала, значит это обязательно правда, это никак не оспоримо, это умнее, чем человек, потому что нейросеть – это такой калькулятор. Вот. Но еще раз, тут важно, мне кажется, понимать, что если мы видим... ну, вообще, это вот вся эта тема много раз уже обсуждалась с искусственным интеллектом, я вот здесь беру такие воздушные кавычки, что когда мы говорим искусственный интеллект, одна из основных проблем вообще этого термина в том, что мы подразумеваем одинаковый бэкэнд за одинаковым фронтендом. Ну, то есть, у нас же есть фронтенд у человеков, да? Мы вот говорим ртом, говорим слова. Слова – это, по сути, интерфейс общения. Это интерфейс для информации. И когда мы слышим какие-то слова, какие-то наборы слов, которые складываются в предложения и имеют какие-то смыслы, мы эти смыслы считываем, и мы подразумеваем. Мы знаем, что смыслы исходят от человеков. И поэтому мы подразумеваем, что раз смыслы исходят от человека, значит, когда мы видим интерфейс там, в виде слов, фраз, мы наделяем их смыслом, и мы подразумеваем человеческий бэкэнд за ними. Мы не можем себе предположить, что за одним и тем же фасадом могут прятаться абсолютно разные процессы. И вот в случае нейросети зачастую за фасадом одинаковым, то есть вот тебе там нейросеть говорит какую-то фразу, и ты подразумеваешь, что ах, раз она сказала эту фразу, значит, человек бы подумал вот так вот, значит, и нейросеть думает вот так вот. Но на самом деле там процессы могут происходить очень-очень разные. И поэтому там задавать вопросы, можешь ли ты мыслить свободно, да, вот тоже довольно, наверное, распространенный пример того, что можно спросить у нейросети, она тебе имитирует ответ. Она же, это нейросеть, задача которой основная, там, рассказывать тебе историю, увлекать тебя историей и складывать текст в слова так, чтобы ты в итоге оказывался рад. И процессы, которые эти слова совмещают в предложение, они могут быть абсолютно не такие, как происходит у нас в голове. И это вот разделение между этими процессами, это, мне кажется, основная часть, которую решает момент не называния всей этой машинного обучения всего этого искусственным интеллектом. То есть интеллект, мы говоря слово интеллект, сразу набрасываем свои стереотипы о том, какой бэкэнд там происходит. Вот бэкэнд, который происходит у нас в голове, может кардинально отличаться от того, что происходит в реальности. Ну, примерно как, да, вот у нас есть самолет, который летит, и птичка, которая летит. Вот есть биологическая птичка, у нее бэкэнд сделан совсем по-другому, нежели у самолета. А эффект одинаковый. Ну, и еще одна прикольная штука, которую я тоже увидел в Твиттере, такую мысль, что многие неправильно подходят к вопросу, как использовать такой искусственный интеллект, ну или же там машинное обучение, или же чат-боты, или так далее. Особенно там, наверное, в контексте кода и так далее. Мне очень-очень понравилась фраза, я, честно говоря, не помню вот так сходу, не сохранил себе, кто ее сказал в Твиттере, но я думаю, многие дошли до такой мысли, что вместо того, чтобы думать, как вот эта вот балалайка может заменить одного умного человека и скиллового, нужно, наоборот, представлять, что у тебя бесконечное количество тупых людей. Вот. Нейросеть такая может заменить бесконечное количество тупых людей. Да, за ними надо перепроверять, им нужно правильно ставить задачи, им нужно очень иногда правильными словами все это формулировать, и только тогда они поймут, что именно ты хочешь. Кстати, вот та же проблема у меня была с голосовыми ассистентами, вот в моем случае Гугла. И там иногда нужно очень конкретные вещи говорить, хотя, ну, вроде как бы он должен понимать любую фразу, да. Там, напомни мне через 2 дня купить желтые лимоны. Это там одна фраза, да, он ее по одному там понимает, а сказать ему не забудь там про желтые лимоны мне напомнить, и он поймет ее совершенно по-другому. Пример абсолютно вот сейчас выдуманный на ходу, но в целом это то, о чем я там в свое время еще, когда бродкастил, говорил, да, что например, те же голосовые интерфейсы или в данном случае текстовые интерфейсы в виде чат-бота. Еще одна их проблема — это то, что они создают нам иллюзию безграничного интерфейса взаимодействия с ним. То есть, грубо говоря, я могу сказать любую фразу, и если ее там может понять человек, я должен рассчитывать, что нейросеть ее тоже правильно поймет. Однако это совершенно не всегда правда. И зачастую нужно подбирать четкие формулировки. И иногда ты нащупал, вот, да, как именно нужно общаться с нейросетью, чтобы она выдавала тебе желаемый результат. Вот там с Midjourney, например, было у меня такое. Вот в какой-то момент ты начинаешь нащупывать, как правильно сформулировать этот промпт, чтобы тебе выдал результат, который тебе понравится. И вот тогда тебе кажется, ух ты, вау, супер, какие классные результаты генерит нейросеть. А особенно, я же говорю, когда ты видишь какие-то вот аутлайеры, которые прям действительно очень-очень крутые, у тебя создается ложное впечатление, что она всегда так работает. Но нет, она работает так не всегда. Так что, в общем, из опыта моего общения с чатиком от OpenAI, штука, безусловно, технически очень впечатляющая, очень классная, но до того, чтобы там генерить подкасты и использовать ее прям везде и заменить человека везде, и все еще очень далеко, она все еще очень ограничена. И да, безусловно, это только ограниченная публичная версия, но, как и с любыми нейросетями, мне кажется, что они все еще не готовы для вот такого массового использования. Однако тот факт, что умение обращаться с такими интерфейсами нейросетевыми, когда тебе нужно там генерировать правильные промпты и получать там на выходе либо куски текста, либо картинки, либо куски кода, либо что угодно. Потом этот код как-то верифицировать, проверять, дополнять, формулировать фидбэк, чтобы нейросеть его правила и так далее. Это очень важный навык. Примерно как в свое время, наверное, был навык умения пользоваться калькулятором. Опять же, такой классический пример, но в свое время, да, математики, там, и в школе математика и так далее, очень сильно противостояла калькуляторам. Еще мне в школе говорили, ну не будет же у вас у всех всегда в кармане калькулятор. И такой, опа, опа, Стив Джобс выходит на сцену, опа, и у всех в кармане калькулятор сегодня есть. Так что умение пользоваться калькулятором в какой-то момент в этом мире математики тоже наверняка стало таким ключевым навыком, и похожей штукой может стать умение пользоваться нейросетями ну, под словом пользоваться, я вот понимаю конкретно взаимодействие и получение результата необходимого. Ну, как с бесконечным количеством глупых людей. Надо им правильно формулировать задачи. Вот какие-то такие впечатления у нейросети Антона, о нейросети от OpenAI. Но теперь пошли все-таки по космическим новостям, потому что две у нас таких крупных новости было на этой неделе. Начну, пожалуй, с менее значимой, как по мне. Тут у нас отчитались, собственно, Blue Origin, которые возглавляют National Team и Dynetics, о том, что они подали свои заявки на программу SLD от NASA. SLD — это, собственно, Sustainable Lunar Development программа, которая будет выделять деньги на дополнительные варианты посадочных модулей, которые будут осуществлять посадку от Lunar Gateway на Луну и поднимать грузы и людей обратно. Собственно, то, что у нас в свое время выиграл SpaceX в рамках контракта HLS, и вот недавно они получили его расширение в виде опции B, теперь они будут, напоминаю, у нас SpaceX должны будут сделать одну демонстрационную посадку лунного Старшипа и две пилотируемых в рамках Артемиды 3 и Артемиды 4. Так вот, контракты, которые будут присвоены по программе SLD, в них как бы SpaceX уже не участвует. В них участвуют как минимум National Team и Dynetics, которые об этом объявили после того, как был закрыт срок приема заявок, и, возможно, кто-то еще. Однако там не то, чтобы кого-то еще много было бы. Я думаю, что именно Dynetics и National Team будут... Наверное, и тем... Я бы делал ставку, если бы меня спрашивали, я бы делал ставку, что в итоге дадут денег и тем, и будут следить за разработкой параллельной и того проекта. Что интересно, что вот эта вот группа компаний во главе с Blue Origin, которая называется National Team, ни те, ни те, кстати, не рассказали подробностей о там, стоимости своих проектов, о том, сколько денег они хотят получить, что они там изменят или не изменят по сравнению со своими заявками в рамках HLS. Но, судя по всему, по крайней мере, внешне будут выглядеть их решения довольно похожими, потому что, например, те же Dynetics опубликовали рендер, который, ну, мало изменился со времен их заявки на HLS. Так вот, что примечательно, что в National Team теперь не входит Northrop Grumman, вместо них туда входит Boeing, ну и в принципе взаимодействие Boeing и Blue Origin, оно назревало еще когда у нас был объявлен проект Orbital Reef, это частная космическая станция Blue Origin, которую рассматривают как потенциальную замену МКС, как одну из потенциальных замен МКС. И там на рендерах к этой станции летали старлайнеры. И поэтому взаимодействие между Blue Origin и Boeing явно идет. Видимо, они вместе дружат против SpaceX, потому что SpaceX активно обскакивает тех же Boeing, как в случае со Starliner'ом, так и в случае с другими космическими проектами. Отчасти из них поговорим чуть позже. Так вот, а Northrop Grumman будет теперь вместе с Dynetics подавать заявку на SLD. Но посмотрим, к чему это все приведет. SLD будет в итоге высаживаться, видимо, вот где-нибудь там с Артемиды 5 будут осуществлять свои посадки, ну и демонстрационные какие-то полеты, возможно, будут раньше. Но судя по тому, что NASA расширила контракт HLS со SpaceX, есть у меня подозрение, что готовность проектов как от National Team, так и от Dynetics находится не в самой своей привлекательной фазе. То есть я думаю, что NASA не стали бы активировать опцию B в HLS, то есть не стали бы давать дополнительную посадку для SpaceX, если бы у них была альтернатива, потому что NASA должны быть заинтересованы в том, чтобы уменьшить свою зависимость от SpaceX. Об этом, собственно, поговорим в следующей новости. А следующая новость заключается в том, что SpaceX тихой сапой, и буквально вот по-тихому, объявила о целом новом сервисе, который они предоставляют. Этот сервис будет называться Starshield, то есть такой звездный щит. И это, по сути, модификация Starlink'ов, кастомной Starlink'и для национальной безопасности США. То есть это B2G, модификация проекта Starlink. Что это значит? Потому что не было никакой презентации, Илон не выходил на сцену, потому что ему некогда, он твиттером занимается. Вот. Но в целом очень-очень по-тихому все это решилось. Буквально просто на сайте SpaceX появился новый раздел, который называется Starshield, в котором не так уж и много информации. Там несколько абзацев текста, из которых можно делать какие-то выводы. Но мне кажется, что это такой тихий анонс, очень и очень важной для компании штуки. И более того, очень существенной штуки, которая может сильно повлиять на всю космическую индустрию в каком-то, ну, в обозримом будущем, на горизонте нескольких там десятилетий, возможно. Что же такое Starshield? А Starshield это, по сути, как я это назвал, когда там я писал статью на Universe Today, и я назвал это SCAAS. Да, получается, это Satellite Constellation as a Service. То есть, грубо говоря, SpaceX будет предоставлять на базе Starlink'ов кастомные спутники, то есть они будут принимать заказы у государства на какие-то кастомные решения на базе спутников Starlink, которые они будут разрабатывать, интегрировать, запускать, менеджить и обслуживать. То есть фактически SpaceX уходит в вертикальную интеграцию максимально. То есть если сейчас они со Starlink'ами отработали всю эту схему, то есть по сути SpaceX сейчас единственная компания, которая полностью вертикально интегрирована в плане космических созвездий. Они разрабатывают Starlink'и, они сами у себя их заказывают, да, начнем с этого, они сами у себя заказывают Starlink'и, они приходят сами к себе с задачей. Нам нужно сделать космический интернет и раздавать его кастомерам и бизнесам. Вот нужно решить такую задачу. Инженеры SpaceX чешут репу, создают, разрабатывают спутник, тестируют его, изготавливают его, то есть у них свои производственные мощности для этих спутников. Они потом их на своей ракете, то есть все это находится внутри компании, да? Они на своей этой ракете запускают, они этот спутник потом сами мониторят, его им управляют, его потом сводят с орбиты, его там какое-то сервисное обслуживание, ну, в случае спутников это не очень актуально, но тем не менее. Они производят все эти действия, и все это внутри компании. И вот сейчас они предоставляют, они насобачились это делать со Starlink'ом, у них есть экспертиза, у них есть опыт, и теперь они предлагают это как сервис под ключ. То есть это спутниковое созвездие под ключ. То есть, грубо говоря, государство приходит и говорит, хотим вот такие спутники, только чтобы они еще там умели Землю снимать. Или хотим вот такие спутники, но чтобы они еще умели там что нужно государству в данном контексте. И SpaceX такие, окей, мы делаем, мы создаем, разрабатываем, у нас есть платформа, в данном случае Starlink'и, мы их на их базе разрабатываем, потом с помощью Starlink'ов мы сможем обеспечивать коммуникацию, и так как база у них одинаковая, они смогут общаться как между собой, и то, что лазерная коммуникация будет между спутниками, это тоже указывается как один из, как одно из преимуществ и как один из сервисов, которые внутри этого Starshield предоставляет компания. То есть они смогут, эти Starshield, общаться как между собой, так наверняка использовать уже существующую сеть Starlink'ов, что, опять же, показывает, как на базе существующей инфраструктуры можно делать новые сервисы. Теперь, почему это так важно? Ну, из очевидного, B2G, то есть когда бизнес работает с государством, это гораздо более финансово привлекательная история. Потому что B2G, это прям, ну, гораздо больше денег, чем B2C и даже чем B2B. Потому что в B2G контрактах крутятся, ну, на порядке большие деньги, чем в B2C и B2B. А так как Starlink — это проект, который должен генерировать кэшфлоу для компании, то сделать его модификацию, когда вот ты делаешь, да, спутниковые созвездия под ключ за большие деньги, то есть ты такой более премиумный сервис, то есть если бы это был какая-нибудь Tesla, да, то это были бы какие-нибудь бронированные версии для высокопоставленных чиновников. И на них можно, то есть маржа на этих машинах была бы гораздо больше, чем маржа на обычных Теслах. Только в случае обычных, ну, в случае автомобильного рынка, у тебя B2C рынок гораздо больше, ну, в количестве штук, да, чем в количестве штук клиентов потенциальный, чем вот эти вот высокопоставленные чиновники супер-премиум-класс. А в случае космического интернета, мне кажется, что соотношение B2G контрактов к B2C контрактам, оно в пользу B2G контрактов. B2G контракты играют большую роль, чем в случае, например, если бы Tesla делала вот специальные машины для президента и конгрессменов. То есть сделать B2G контракт в контексте космоса важнее, чем B2G контракт в контексте автопроизводителя. Это вот у меня, это как раз у меня ничем не подтвержденная мысль, тупо с потолка. Так вот, почему еще это важно? Я уже не раз объяснял, что сейчас SpaceX очень поставила в зависимость от своих услуг NASA и, как следствие, государства США. И более того, от Starship сейчас полностью зависит успех программы Артемида. А программа Артемида — это самая престижная, самая статусная программа, на которую будут тратиться деньги в ближайшие там десятилетия. Это то, вокруг чего будет основной хайп, это то, вокруг чего будет вся медиа-шумиха и так далее. То есть для США как государства и для НАСА как администрации максимально важно сейчас сделать так, чтобы Артемида была успешной. А и Артемида 3, и Артемида 4 сейчас, получается, полностью зависят от успеха всего Старшипа. Много раз, опять же, объяснял, почему всего Старшипа, а не только лунной версии, потому что лунную версию нужно дозаправлять, а, соответственно, чтобы дозаправлять лунную версию, надо, чтобы туда-сюда летали Старшипы, а чтобы туда-сюда летали Старшипы, нужен тепловой щит, нужны посадки, нужно мехазила, нужно суперхэви, нужны многоразовости, и вот это вот все. То есть без успеха Старшипа как корабля, полностью переиспользуемого, не будет успеха Артемиды. То есть НАСА полностью зависимо от Старшипа. В случае же с вот этим новым проектом Starshield, когда они делают кастомные спутники на базе Старлинков для нужд государства, я так понимаю, что, опять же, об этом непосредственно не сказано на сайте, но скорее всего, они же, если SpaceX будет смотреть в будущее, то эти старшилды будут основываться на базе Старлинка второй версии. А Старлинк второй версии — это вот те большие тяжелые спутники, которые слишком большие и тяжелые, чтобы их запускать на Фалконах, и они смогут летать только на Старшипе. Это те самые спутники, о которых больше года назад, чуть больше года назад, Илон Маск писал, что если мы не сможем их выводить раз в две недели на Старшипе в 2022 году, компания обанкротится, и все мы пойдем, в общем, по миру. Пока что по миру не пошли, в частности, потому что НАСА полностью зависима от SpaceX. И полностью зависима от Старшипа в ближайшем будущем. Сейчас-то вообще НАСА все еще полностью зависимо от SpaceX, потому что это единственный Crew Dragon, это единственный корабль, который может американских астронавтов закидывать на Луну. На Луну? На какую Луну? На МКС, конечно. То есть, да, и SpaceX уже запустили 54 успешных запуска в 2022 году, запустят еще несколько, то есть они уже чаще, чем раз в неделю запускают свои ракеты, и на сегодняшний день они ответственны более чем за треть успешных запусков во всем мире. То есть вот из всех успешных запусков, крупных, маленьких и так далее, больше чем треть — это SpaceX. Это по количеству запусков, по выведенной полезной нагрузке их доля еще больше. Так вот, а если у нас полетит Starship, то эта зависимость станет еще сильнее и, по сути, утвердит монополию компании. И по идее, правительство американское, и НАСА, и все остальные органы к этому, имеющие отношение, должны давить монополии, должны создавать преграды для монополии, должны регулировать монополии и стимулировать конкуренцию. Однако получается, что и НАСА из-за Артемиды, и теперь правительство непосредственно, то есть все эти там Space Force, Air Force и прочие структуры за счет Старшилда могут быть тоже зависимы от Старшипа и максимально заинтересованы в том, что Старшип активно начал летать. А если Старшип начнет летать для НАСА и для американского правительства, Старшип начнет автоматически летать и для нужд SpaceX, и будет выпускать Старлинки, и будет генерировать доход для компании, будет цементировать их доминирующую позицию на рынке. То есть получается, SpaceX сделали и НАСА, и американское правительство заинтересованными в том, чтобы они помогли им построить монополию. И это хреново. Много раз об этом вам рассказывал в подкасте. Почему? Потому что монополии рано или поздно всегда хреново себя начинают вести. И если дать волю компании, какой бы крутой она ни была, какой бы классной, какие бы у нее замечательные продукты не были, какие бы прогрессивные технологии она не внедряла, со временем любая компания превращается в неповоротливого, грузного, инертного монстра. То есть, по сути, Starshield — это попытка SpaceX стать новым Боингом. И попытка, которая, скорее всего, будет успешной. Сейчас у нас Boeing воспринимается как компания, которая жирует на контрактах и не может Starliner запустить. Но в свое время-то Boeing тоже были ого-го. Да и во многих сферах они до сих пор ого-го. И Lockheed Martin, и все остальные. Но они становятся вот этими гигантами, которые из вот этих крутых, мобильных, аджайловых стартапов с крутой идеей внутри, с крутой идеологией, да, с крутыми методами работы, с прогрессивными технологиями, они со временем обрастают жирком, становятся зависимыми от уже существующих производственных линий, не могут их модифицировать. И SpaceX точно ждет со временем такая же судьба. Убив дракона, ты сам обязательно становишься драконом. И в данном случае, можно только поаплодировать бизнес-стратегии SpaceX, что они умудрились поставить и НАСА, и теперь Space Force, ну то есть военку, в заинтересованную позицию для того, чтобы стимулировать их монополию. То есть с точки зрения вот бизнес-шахмат и разыгранной партии, это выглядит очень, очень интересно. Однако, опять же, для индустрии ни к чему хорошему не ведет. Поэтому как бы мы там не любили Джеффа Безоса, как мы бы там вот те же, да, Dynetics, и именно поэтому я считаю, что нас просто обязаны выдать денег и Dynetics, и National Team во главе с Blue Origin на разработку дальнейших вариантов посадочных каких-то модулей для Луны, потому что лунная программа — это надолго, лунная программа — это серьезно, но полностью зависеть от одной компании нельзя себе позволять, потому что это рано или поздно приведет к негативным последствиям очень. Монополии нельзя
позволять вот так развернуться, потому что она же не просто становится доминирующим игроком на рынке, она и использует свое положение на рынке, а любая монополия будет этим пользоваться, поверьте. А монополия будет пользоваться своим положением на рынке, чтобы не пускать конкурентов, давить их на ранних стадиях и таким образом тормозить общий прогресс. Потому что в свое время там SpaceX выстрелила за счет того, что образовалась вот эта пустота, образовалась вот это вот, вот эти контракты для доставки грузов на МКС с помощью там Crew Dragon'ов, вернее сначала просто Dragon'ов, потом Commercial Crew Program, в рамках которой был разработан Crew Dragon, а за счет там, разработки Falcon 9, очень удачной ракеты с очень удачными двигателями и переиспользованием первой ступени, они смогли явно сбить себе косты и за счет сбитых костов держать цены чуть ниже рынка и собирать, судя по всему, очень вкусную маржу. Ну вот как-то так. Какой-то такой сегодня у нас получился подкаст и про нейросети, и про разборки в индустрии, связанной с Луной, и не только. И про новый, почти секретный проект от SpaceX для оборонки США тоже поговорили. На этом, пожалуй, буду прощаться. Не забывайте, если вы слушаете это на YouTube, делать все необходимые YouTube-ритуалы. Чатик наш можете писать в клубе мне Карла Сагана. Ну и на этом, пожалуй, все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.